ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो
Шримад Бхагаватам, песня 6 глава, 5 текст, 43, мы прочитаем 2 стиха сегодня, и 44, последний в Ригведе. Дакша проклинает народ Муни. Санскрит.
Два стиха.
Танту кентана янаства мабадрамачарах пунах тасмаллакешу темуда набавета браматах падам.
Перевод стиха. Уже однажды ты лишил меня сыновей, и теперь снова сотворил свое черное дело. Ты невежда, незнакомый с правилами поведения в обществе. Ты странствуешь по всей вселенной, но я проклинаю тебя. Пусть не будет тебе нигде приюта. Это проклятие дальше. Но распространяется на всех проповедников до сих пор. Закон работает. Еще раз послушайте внимательно проклятие. Это один из законов природы, фактически, что это дакша проклинает. Это не просто какое-то существо, это дакша, праджапати, прародитель. Поэтому один из законов Вселенной. Ничего не поделаешь. Мы так изучаем Вселенную таким путем. Как же это было, как это все создавалось, сформировалось. Это один из эпизодов вселенских отношений. Итак, Нарада Муни олицетворяет отречение, а дакша олицетворяет благочестивую материальную деятельность возвышенную. То есть в этом мире вот две вещи сталкиваются всегда. И вот между ними конфликт возникает. И чем же он заканчивается? Уже однажды ты лишил меня сыновей, и теперь снова сотворил свое черное дело. Ну, лишил, он не убил, имеется в виду, сыновей. Ты забрал их в отречение. Все равно, что убить, отобрать. Я потерял. Ты невежда. Незнакомый с правилами поведения в обществе. То есть общество не будет развиваться только на одном отречении, он говорит. Если все бросят, то что же будет? Ты странствуешь по всей вселенной, но я проклинаю тебя. Пусть не будет тебе нигде приюта. То есть для Дакши это выглядит как проклятие, верно? А для Нарада Муни? Благословение. Вот такая интересная такая вещь. То, что пища для одного, я для другого. Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. Дакша был грехометхи. Любил оседлую жизнь в кругу семьи. Поэтому не сомневался, что вечные скитания будут для Нарады самым суровым наказанием. На самом же деле для проповедника такое проклятие – настоящее благо. Или кто-то боится? Не бойтесь. Проповедника называют Парибраджакачарьей, учителем Ачарьи, который без устали странствует по свету ради блага всех людей. Праджапати Дакша проклял народу, сказав, что хотя тот и способен путешествовать по всей вселенной, ему нигде не удастся задержаться надолго. Зачем ученые осваивают космическое пространство? Что где-то задержаться надолго, в каком-то райском месте. Не нравится здесь, хотят какое-то лучшее место найти. Нарада Муни может путешествовать на все высшие и низшие планеты, на любые, но остаться нигде не может надолго. Это настоящее отречение. То есть, чтобы развить настоящее отречение, нужно получить проклятие материалистов обязательно. Имеется в виду, что они нас нигде не примут. Ни в раю, ни в аду, нигде не примут. Они везде нас будут критиковать. Потому что мы проповедуем, ну, в конце концов, отречение от мира. Мы уходим в духовный мир. Такова наша философия. Помните, как Прабхупада смеялся над ними? Говорит, они, у них амбиции, они очень амбициозные, они хотят на Луну собрались. Хотят райская планета. Но у нас, говорит, амбиции еще больше. Мы на Голоку Вриндавана собираемся. Без космических кораблей. Вот так Прабхупада шутил. Что у нас цель еще выше. Но для того, чтобы обрести это духовное сознание и желание жить в духовном мире, нужно также иметь отречение от этого мира. Нужно понять, что он весь это место рождения и смерти. От высших до низших планет. Так, Гити говорит, все это места. Мритью Лока, место смерти. Здесь господствует смерть. Итак, Праджапати Дакша проклял Нараду, сказав, что хотя тот и способен путешествовать по всей вселенной, ему нигде не удастся задержаться надолго. Поскольку я принадлежу к парампаре, восходящий к Нараде Муни, это Прабхупада пишет, поскольку я принадлежу к парампаре, восходящий к Нараде Муни, такое же проклятие лежит и на мне. У меня есть много центров по всему миру, где я мог бы спокойно жить. Но мне не удается подолгу оставаться на одном ни в одном из них. Меня прокляли родители моих юных учеников. Ну, если старый принимает эти отречения, то еще куда ни шло. Понятно, что кому он еще нужен? Кто как Богу, все. Когда он же никуда не годится, то это нужно Богу отдать. Нормально. Но если молодой, красивый отдает Богу всю свою красоту, образование, энергию, родители будут очень опечалены этим. Даже религиозные люди будут беспокоиться. Таков закон этого мира. С тех пор, как возникло движение сознания Кришны, я совершаю по 2-3 кругосветных путешествия в год. Прабхупада пишет. И хотя мне всегда есть где остановиться, у меня не получается прожить на одном месте более 3 дней. В лучшем случае неделю. Я не против такого проклятия, но все-таки и мне пришла пора где-нибудь остановиться. Чтобы завершить еще одно важное дело, перевод Шримад Бхагаватам. Если мои ученики, особенно те, кто приняли саньясу, возьмут на себя труд странствовать по свету, то я переложу на плечи этих молодых проповедников родительское проклятие, а сам остановлюсь где-нибудь и буду спокойно работать над переводами. А вам не случалось встречаться с проклятиями, как они работают? Это не выдумка. Ну просто, конечно же, есть в этом сила должна быть. Не всякое проклятие имеет силу. Например, вот кто-то вам сказал, будь ты проклят, что-то такое вот. Ну, в сердцах бывает, да, люди. Но там силы нет. Ну, вы расстроитесь на день-два, и все. И все, проклятие кончится, растворится. Но если будет настоящее проклятие, вы расстроитесь на всю жизнь. То есть люди будут носить это всю жизнь. Они изменятся, сильно изменятся, их психика изменится. Будут подавленными, замкнутыми. То есть я встречал это в своей жизни. Особенно, как говорит опыт в Исконе, бойтесь проклятия обиженных женщин. Это почти всегда работает. Это бывает большой силой. То есть женщины, когда проклинают, вот именно обиженные женщины. Очень сильное проклятие. Это может быть, может быть продолжительное как бы, действие на человека. Я знаю несколько таких примеров, которые я в жизни видел. Это работает на самом деле. Но здесь за что проклинать, собственно говоря, Нараду Муни? Что он такого сделал? Ну, на саньясе. Странствующий проповедник. Это его долг проповедовать про Кришну. Саньяси означает, что он думает только об одном. О Радхе и Кришне. Больше ничего. Думает о миссии духовного учителя. Больше ничего. Ни о чем не думает. Он никогда не причинит никому вреда. Но он не вмешивается в какие-то материальные отношения. Там политики, там двойственность какая-то его не касается. Совершенно. Он просто хочет освободить души. Ну, все же страдают, это же место смерти, он так видит. Ну, кем бы вы тут ни были, Дакши, Праджапати, или просто обычный человек, вы же все равно будете страдать. И он, поскольку имеет сострадание, он говорит о главном. И он знает, это причинит беспокойство, может, по обществу, у него будет много беспокойств. Но он идет на это сознательно. Как Прабхупада спрашивает, в чем был виноват Иисус Христос? За что его распяли? Ни за что. Он просто говорил, возлюби Бога, возлюби ближнего. Все. И был распят. Вся причина. Так причины нет, собственно говоря. Да, нанес беспокойство в политику. Вот в чем дело было. Политику внес беспокойство. И в религию тоже внес беспокойство. Религия основывается на законах, он говорит, высший закон – любовь. Так ты отвергаешь всю религию, значит, до этого. Так они понимали это. Если ты подглашаешь любовь выше всего, значит, остальное все не нужно. И, собственно говоря, многие христиане до сих пор так и понимают учение Иисуса. Они говорят, есть Новый Завет, а в старом мы уже не живем, старый нам не нужен. Но Иисус такого не говорил никогда. Он те же самые заповеди объяснил глубже. Он ничего не изменил, на самом деле. Не убей, не кради, не лги, возлюби. Это все из Ветхого Завета заповеди. Он ничего нового не сказал. Он просто их обновил. Дал людям понимание более глубокое этих заповедей. И сказал, что любовь превыше. Это высший закон. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Помните, он сказал. И люди остановились. Как же грешники наказывают грешников? Что это за религия? Да. Если вы не имеете любви, как же можете наказывать? Это он имел в виду. Но его не поняли и распяли на кресте. Вот он пример. И в истории примеров таких множество. Харидас Такур, его сбивали на 22 базарных площадях. Мусульманский правитель приказал его забить до смерти. Почему? Потому что повторяет Харе Кришна, мусульманин. Сейчас мы пытаемся понять, что Бог один. Но это трудная задача, я вас уверяю. Это не так легко понять на практике, что Бог один. Теоретически каждый с этим согласится, несложно. Но практически что означает? А практически мы должны быть все братьями? Вот это трудный вопрос. И мусульмане, и христиане быть братьями? И капиталисты, и коммунисты быть братьями? Погодите, вы какую-то очень ужасную философию распространяете. С точки зрения политики это ужасно, то, что вы говорите. И нацисты тоже братья наши? Но вот я сейчас такие вещи коснусь. Вы же скажете, ну как это возможно принять вообще? Что за философия такая? Ну это так и есть, на самом деле. Нацизм, шовинизм, коммунизм, социализм, капитализм, это все измены, придуманы людьми. Их опасность в том, что это продукт ложного эго, какой-то изм. Поэтому они друг другу противоречат и постоянно в конфликте находятся. Но если мы с вами поймем, что мы все слуги Бога, конфликты кончатся. И мы больше не будем думать, кто я, нацист, или фашист, или капиталист, или коммунист. Все эти измы растворятся просто. Вот о чем речь идет. Но политики не понимают, что же такое сознание Кришны. Это подрывает, наверное, наши национальные устои. Это же из Индии. Понимаете? То есть они все же думают, что Бог русский должен быть. В России нужно вырастить русского Бога, понимаете? А в Индии там его вырастили индийского Бога. Его нигде не вырастили. Он вечный. Его невозможно придумать. И вот спор идет до сих пор, кто же русский или иудей, или индус все-таки. Как его изображать? Русский по-русскому это сделает, по-русски. И индус по-индийски нарисует. Скажите, ну индус он выглядит на картинке у вас. Что, индийский бог? Ни индус, ни русский, ни американец. Он духовный, трансцендентный. Нет таких обозначений, ниргуна. Нельзя так думать о нем. Даже нельзя приписывать ему какой-то пол с материальным сознанием. Мужчина, женщина. С материальным сознанием вообще говорят, формы нет у него. Если у кого-то материальное сознание, нет формы. Не изображать. Как один мусульманин сказал, вы же изображаете Бога? Придумываете ему какую-то форму? Нет, мы не придумываем. Нет. Если мы не знаем, то мы не изображаем. Если знаем, то мы должны изображать. Как? Лицо Мухаммеда. Вы же не увидите, чтобы лицо Мухаммеда кто-то рисовал в исламе. Если рисует картину, там, где должен быть Мухаммед, лицо будет закрыто покрывалом обязательно. Лика не будет нарисовано. Запрещено. Возникает вопрос. Означает ли это, что у Мухаммеда нет лица? Не было лица никогда. Было просто покрывало вместо лица. Нет, просто запрещено рисовать. Было лицо, но не придумывайте его. Вы придумаете что-то не то, поэтому лучше закроем покрывалом, чтобы не было выдумок никаких. Что выдумка это отклонение уже. А все будут смотреть, а на кого он похож? На меня похож, наверное. Или на кого-то еще похож. А может быть это часть этого пророка Мухаммеда, если он похож на него. Нет, и так очень много может быть выдумок. Нет, нужно слушать то, что он говорит. Если пока мы форму духовную не понимаем, мы должны услышать наставление. Услышать наставление, проявится форма. Лик есть. У Иисуса Христа, лик есть у Мухаммеда, лик есть у Аллаха, Лик есть у Кришны, лик есть у всех проявлений Бога. Есть какой-то лик, есть образ. И это главное образ. Это главное. То есть к образу необходимо подойти с чистым сердцем. И когда человек видит, что этот образ Бога, он всепронизывающий, все по образу подобию созданы, всепронизывающий образ, везде отражение Бога, начинает понимать, что является высшим благом для человека. Например, он говорит слово «мать», но обычно люди понимают под этим словом биологическую мать исключительно. То есть основываясь на этой науке, биологии. Но когда веды говорят «мать», я имею в виду образ матери. Это не совсем одно и то же. Например, даже биологическая мать может не быть настоящей матерью. Не соответствовать этому образу. А откуда этот образ матери? Потому что мы видим, что везде этот принцип есть. Даже у животных есть мать и отец. И у человека есть мать и отец. То есть принцип материнства и принцип отцовства, он всепронизывающий. Всюду на этом держится мир. Откуда этот образ? Это вселенский образ. Вселенский образ, божественный образ. То есть в Боге есть мужское и женское начало, и то, и другое одновременно. Он и мужчина, и женщина вместе. И все это относится к одному понятию Бог. Но это скрывается. Вы нигде не встретите в других книгах, что Бог это мужчина и женщина, между ними есть отношения. Он говорит, кощунство. Почему? Потому что здесь это не очень чисто, это греховно бывает. Так, они понимают. Они отождествляют духовное с материальным. Даже благочестивые материалисты, они могут понять, как вы можете перед Богом петь и плясать присядку. Вы, греховные души. Оргии устраиваете тут, радуетесь. Чему вы радуетесь? Вы греховные, вы пляшете перед Богом вообще. Кайтесь в грехах. Вот уж какая истинная религия. Не нужно плясать и петь, танцевать. Не нужно радоваться перед изображением Бога еще к тому же. Придумали какое-то изображение Бога, синим краской его покрасили и думают, что это Бог. Что-то кому не слышали об этом. То есть люди не понимают, что отношения с Богом, они полноценны, самодостаточные. Не так, что в церкви, когда вот вы скорбите, вы идете в церковь, а когда нужно радоваться, идете на дискотеку. Все, уже без Бога, там уже с Богом невозможно, уже кощунство. А вот так в дискотеке можно, а в церкви нет. Нужно скорбеть то, что было на дискотеке. Я извиняюсь, я был на дискотеке. Бог простил снова на дискотеку. Ой, прости, опять мне занесло в дискотеку. Такая жизнь двойственная у меня. Но Бог это полноценность, что в нем есть все необходимые энергии для счастья, говорится. Не уходите от него никуда на дискотеке. А если идете на дискотеку, с собой выберите. Там пойте Хари Кришна. Пойте, радуйтесь. Почему вы должны печалиться, если вы воспеваете имена Бога? Если вы живете для Бога, если вы служите Богу, почему вы должны печалиться? Скорбь — это удел невежд, говорится. Скорбь — это удел шудр, который не обладает никакими знаниями. Они скорбят постоянно о своей жизни. Постоянно. Вы видели на улице хоть одного радостного человека? Ну, по-настоящему радостного. Не возбужденного, не тупого, а радостного. Потому что он вышел и прям сиял сразу же, знаете, просто вот все бы смотрели на него, вот это да, что-то там такое, знаете, удивительно, он какой-то очень счастливый. Не найдете в Перми, я вот еще не видел, вот, правда, несколько дней еще не провел исследование до конца. Но пока ни одного сияющего человека на улице не нашел. Только когда вот рядом заходите, все сияют почему-то. А чего сияют? Не пьют вроде бы, не выпили ничего. Причина в чем? Никто не знает, почему они так сияют. Ну, преданные тоже бывают конфликтуют и перестают сиять чуть-чуть. Чуть-чуть меньше сияют. Но на самом деле счастливого человека трудно найти. А если находите, сразу пугаетесь. Что с ним? С ним все в порядке вообще. Тут нет причин уж так радоваться, правда, глубоко. Итак, материальная жизнь, ее обычно оценивают по добродетели. Но мирская добродетель, она тоже материальна. Вот Дакша запутывается, потому что имеет привязанность к своим сыновьям, великим сыновьям, великие надежды. Великие планы связаны с великими сыновьями. Великая деятельность, она до всех отходит к Богу. Все, все планы рушатся у Дакши. Поэтому возникает конфликт. Итак, когда Дакша проклинает Нарада Муни, он ускоряет проповедь таким образом. Теперь ты нигде не становишься, а будешь путешествовать и проповедовать везде. Раньше ты здесь проповедовал, теперь будешь повсюду проповедовать. Так, помните, как это было? И как сейчас происходит? Если мы теряем один центр, у нас возникает два центра сразу. Если нет никаких центров, у нас 100 намахат. Ну, таким вот странным, наоборот все получается. Чем больше мы терпим поражение от материалистов, тем быстрее распространяется знание Кришны. И чем больше нас критикуют в прессе, тем больше люди знают о нас. То есть все наоборот, материалисты, они не знают, что они тоже способствуют этому продвижению. Что Прабхупада этому значения не передавал, что они там точно говорят и пишут про нас. Важно, сколько они там написали имя Кришны в статье. Прабхупада ужасная статья вышла там про нас, невероятно плохая. Сколько они там написали имя Кришны, спросил Прабхупада? Посчитали? 15 раз Прабхупада. Не такая уж плохая статья. Статья очень хорошая. Если даже они так повторят имя Кришны, они очищаются. Я вспоминаю все харинамы на Невском проспекте, заканчивались милицией. Обязательно. Обязательно посещали отделение милиции. Регулярно. Они знали нашу философию, наши книги уже. Все знали хорошо. Уже с радостью нас брали в милицию. Просад там брали. Ну все. Уже, ну, они нас любили на самом деле. Там нас никто не ненавидел из них. И люди сначала не могли понять, что это заявление. А сейчас идут харинамы через 20 с лишним лет, представьте. 20 лет они почти круглый год на улице, на Невском проспекте поют. Люди настолько уже привязались к преданным, настолько привыкли, что если день какой-то их нет, они сразу ищут. Звонят по телефонам даже, а где вы, куда вы пропали? Вот такая история. И когда выходят на улицу, иногда кто-то спрашивает, а кто это? Потому что там это уже, знаете, профессионально сделано, там одежды, гирлянды, танцы, это все. 200 человек может ее на харинаму, там, на Невском проспекте. И это праздник, микрофоны там, красивая музыка, и голос, и одежды. Я увидел это как сказка, как, знаете, вот из океана 33 богатыря вот, с подземного перевода выходит, и просто шок на улице, это лотос какой-то раскрылся, и люди, о! То есть такой контраст на улице, очень сильно вы чувствуете вот эту разницу. Что такое сознание Кришны на таком фоне, просто великая радость. И они там буклеты, это часть уже туристов. Обязательно, если вы не были в Петербурге и не видели харинаму, то вы не видели Петербурга, боже мой. Вы должны быть на Невском в это время увидеть харинаму обязательно. И кто это, если кто-то не видел, кто это из приезжих, как кто? Так это наши русские кришнаиты. Наши русские кришнаиты, наши питерские кришнаиты. Это аскеты, они бескорыстно там посвящают свою жизнь. И люди проповедуют друг другу, все знают про нас. А при этом просто поют, танцуют, раздают просад каждый день, все лето. По 100 с лишним человек бывает на праздниках, там по 200 человек на харинаму может выйти. И вот мне сейчас присылают фотографии, там такая радость вообще, что мэр города сказал, слушайте, вы уже весь Невский заняли. Нам уже некуда, вот кругом вы, куда не пойдешь, вы там поете, тут ходите вообще. Все, харинама пополам слишком большая. Одну, значит, на Васильский утро, другая здесь, все вот так. И так они распространяют, эти тоже вместе с нами. Мы должны порядок, слишком много вас. Вот часть харинама туда, где еще никто никогда не пил, туда пойдете, все. Теперь там праздник, люди тоже сначала не видели, теперь присоединяются. Сначала преданно расстраиваются, думают, что их ущемляют. Он понимает, нет, не ущемляют, помогают. Это называется дакша. То есть до сих пор это работает. Мы распространяемся при помощи материалистов. Я постоянно этому удивлялся, как если преданный теряет энтузиазм в проповеди, найдется какой-то материалист, который скажет, подождите, вы же преданный или не преданный? Вы же должны не бояться ничего, верно? Если вы преданы Богу. И начинает такое, материалисты просто говорят, идите на улицу и проповедуйте. Вы что, слабость проявляете? У вас что, веры нет, что ли? Вот так они действуют, материалисты. Как Ниранджан Свами рассказал историю про одну ученицу Прабхупады в Америке. Ну, когда-то она позанималась санкиртаной, ну, помните, вот начало движения, все проповедовали, книги распространяли, перехаринамы по 6-8 часов на улице. Это было что-то блаженство такое. Ну, а потом жизнь, замужество, дети и несчастье. Ну, просто несчастье личной жизни одно за другим. И без мужа осталось, и еще и ребенок умер какой-то. Ну, страшная картина вообще. Печалилась эта женщина, погрузилась в скорбь и пришла к своему духовному брату, саньяси. что же мне делать? Вот у меня сейчас вот такая жизнь. Я вроде как предан, но я страдаю бесконечно. Нас мне говорил какое-то время, успокаивал, потом говорит, ну помнишь, как было все вначале? Ну как мы ходили, вот, радостные, пели, проповедовали, рассказывали людям, люди вдохновлялись, люди рады были всегда, нам помогали все. Что мы все делали бескорыстно. Вспомни, какое счастье было. Возьми книги, пойди на улицу. А что тебе потерять? Сами санкиртаны. Это дает силу выжить, преодолеть все трудности. Взяла книги комплект, пошла на улицу. В этом скорбном состоянии. Ну, страшная жизнь, да, говорят. Пошла на автостоянку, ну, парковку, вернее. И там машины, там водители, водители там какие-то. Это что, батарейка? Чудо. Раз, сработал микрофон. Что-то сделал такой, и ушел. Работал. Чудеса? Нет, он не знает, что делает. Это Кришна знает, что делает. Он не знает, просто батарейку вставил. Он не знает, как это происходит. Просто знает, что если батарейку вставить, будет работать. А почему? Мы не знаем. И она взяла книги, пошла, и какой-то человек, богатая машина там была, и человек сидел за рулем, и она постучала в стекло. Ну, в Америке это нормально, так вот общаться, они где открытые, так я слышал. Она сказала, да, ну, что там, вот есть книги, хорошие книги, о душе, о Боге, покупайте, будете счастливы. И заплакала. И разрыдалась просто. Значит, ну не все накопилось. Я человек так удивился, говорит, покупай, будь счастлив. Она ревет просто здесь. Она рыдает, несчастная какая-то женщина, меня хочет сделать счастливым. А что за книги? Я взял, ну, женщина плачет, взял книги, посмотрел. Так это же книги Прабхупады, что ли? Так вы же преданные, а что же вы плачете? Вы же не это тело. Вы же должны знать, тут же написано. Все же по воле Бога происходит, же карма же существует же еще. Все же предопределено. Почему вы так страдаете? Вы же знаете все это. И она полчаса проповедовала, я ей очень хорошо, она все вспомнила. И да, мы когда слышим, даже духовно чуть ли не можем понять ничего, но когда нам материалисты говорят, о-о-о, мощная проповедь. Так что мы, учтите, вместе проповедуем с материалистами. Просто по-разному. Они не могут спокойно сидеть, когда слышат о Кришне. Не могут спокойно. Они говорят, какой такой Кришна? Нет, не Кришна. А кто? Не знаю. А почему не Кришна? Ну не знаю, не Кришна, не хочу Кришну. Но он постоянно повторяет, Кришна, 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 Кришна. И так распространяет. Все время слышишь, Кришна, а кто такой Кришна? Да нет никакого Кришна. Не, ну они же говорили. Интерес, дай посмотрю. Вот так постоянно. Как Дворкин распространил сознание Кришны по всему Советскому Союзу, это удивительно. Мы бы так не смогли просто. Дворкин — это сектовед Дворкин. Он нас сделал известными на весь мир вообще. Но он пришел однажды к преданным в Москве, и преданный ему поклон сделал какой-то. Он говорит, ты чего мне клонишься? Ну, я ваш враг вообще, пришел сюда. Говорит, нет, вы наш друг, вы нас сделали известными повсюду. Вы проповедуете лучше нас. Он так удивился. Итак, Нарада Муни в сочетании с Дакшей, видите, вот что-то получится. Ну, представьте, если материальная природа, вот где бы находилась проповедника, принимала бы всех с открытыми объятиями, предоставляла бы все условия, пищу, сон, удобное жилье. Ты же великий проповедник, вот тут живи, все, мы бы забыли про проповедь, правда? Мы бы обусловились. Нет, нам говорят, 3 дня и давай вперед, дальше езжай, все, хватит. У тебя нет дома, не должно быть дома, должен путешествовать, проповедовать. Итак, даже если мы хотим где-то пристроиться, проповедники, ничего не получится. Материальная природа нас погонит дальше. А для того, чтобы остановиться на одном месте, нужно изменить как бы сознание. Вообще, жить на одном месте — это довольно сложная картина, потому что трудно понять разнообразие мира. Как Прабхупада говорит, что человек, живущий в своей деревне, он может не знать, что за ее пределами вообще. Может думать, что мир заканчивается за ее пределами. Поэтому в определенном возрасте, это уже когда человек выполняет свои семейные обязанности, он должен удалиться. Либо в лесу жить, там он может понять жизнь по-настоящему, либо начать путешествовать, как саньяси. Просто путешествовать. Да, если он активно не проповедует, но он путешествует, он видит разнообразие мира. Это очень помогает ему обрести правильное, как бы широкое видение. Потому что, как говорят, иногда бывает пермское сознание, или там, екатеринбургское сознание, или васюковское сознание, или сознание Березняков, а у нас сознание Кришны. У кого-то есть московское сознание, более расширенное, более гордое, а питерское — это самое гордое сознание. Это ложное эго России. А дальневосточное сознание, там, ну, там огумное такое сознание, там охотники и рыбаки живут. Вот так люди отличаются, что есть китайское сознание, понятно, что все это отличается. Но у нас одна культура мировая, одно сознание должно быть. Для этого, чтобы расширить, необходимо общение. Вот ИСККОН попасал для того, чтобы мы могли общаться в сознании Кришны везде и всюду. Вы не увидите разницы, в Китае вы или в Индии, или в России, если вы в сознании Кришны, храмы посещаете. Культура одна и та же. Одна и та же. И в Индии так, и в России так же. В Америке точно так же, вы видите, культура та же самая. Люди также следуют всем принципам, любят воспевать Харе Кришна в постоянном экстазе, все светятся, все на одно лицо сияющие. То есть, в принципе, тоже есть как бы своя марка. Иногда материалисты не различают преданных, потому что у них какое-то вот одинаковое сияние на лице. Они как бы на одно лицо им кажутся. Если вы в Китай приедете, он тоже кажется, что все одинаковые. Они не отличаются ничем. Я жил в Индии какое-то время, полгода, и первый месяц я тоже и так смотрел на индусов. Они все одинаковые. Но проходит месяц, я уже начинаю различать. Прошло еще пару месяцев, я смотрю, так они такие же, как и русские, все одинаковые лица с русскими, нет разницы, оказывается. Потому что эмоции, то же самое, все отличия такие же, типичные. И, ну как же их мог не различать раньше? Все одинаковые в каком-то смысле. И обусловленность — это сильная вещь, например, зимой мы выехали в Индию. Зима, там снег у нас уже выпал, все, уже морозы начались. И переезжаем в Южную Индию, там тепло, океан шумит, песок горячий. Я подумал, вот это вот обусловленность. Где тут сейчас снег только, что здесь приезжаю, здесь совсем другой климат, другая атмосфера. И при этом, когда я сразу мгновенно принимаю это, за несколько минут я удивился, тепло, и тут же за две... Две секунды, две минуты, я уже обусловился. Все, этим теплым климатом, этой атмосферой. Я уже забыл, что там снег, я удивлюсь. Там снег? О, а, ну да, это же Россия, там снег, понятно. Если вы представите, попадете на Вайкунтху. Нет рождения, старости, болезни, смерти. Немножко уже привыкли, ну да, так и должно быть, а что? Зачем умирать-то? А смерть это там, ну да, там люди умирают, понятное дело, там тоже умирают. Итак, в силу вот этих обстоятельств мы можем иметь разные представления о жизни. Поэтому, когда человек путешествует, вот тогда получает большой опыт жизни. Это помогает ему обрести сознание Кришны. И также мы видим, что в каждом месте люди обусловлены друзьями и врагами по-разному. Если вы пойдете на Кавказ, вы увидите, что там осетины и грузины, и на жизнь с ними дерутся. А здесь мы об этом даже не знаем. Мне кажется, там что-то, ну это незначительная вещь. Но там люди умирают из-за этого, гибнут. Страшные вещи происходят. А в России вот такие обстоятельства, в Америке другие обстоятельства. А какие же обстоятельства вот чистые, настоящие, изначальные? Пропагандист, вы ИСККОН это создаете. Иначе люди не поймут никогда. Они будут по-американски мыслить о Боге, по-русски о Боге, по-индийски о Боге. Создайте ИСККОН. Здесь высочайшие стандарты чистоты служения, чистое сердце. И люди не будут иметь правильное представление о Боге. Иначе все, что мы скажем о Боге, станет просто ложным эго также наше. Все это будут выдумки, все это будут какие-то искажения истины. Ложное эго, оно нас обманывает постоянно. Даже чувство собственного достоинства — это тоже большая проблема может быть в материальном мире. Это тоже может нести материальный характер. В Чинае я пошел мантру повторять на берег океана, недалеко от берега океана. Если близко, там большой шум. волны гремят, там берег дрожит и плохо слышно. Но если чуть подальше, то очень хорошее место. Песок, вот этот вот восход солнца, еще видно звезды, и стихии, и тепло, и в общем хорошая атмосфера. И люди не шокируются, когда видят, что кто-то мантру повторяет, они к этому очень хорошо все относятся. Вы нигде нет проблем. Можете на улице ходить с четками, громко повторить мантру, всем говорить Харе Кришна, в любом месте. Люди принимают очень хорошо. Любое отношение к Богу они принимают хорошо. Повторяю мантру, и издалека по пляжу бегут две собаки, агрессивные очень. Рычат, лают прямо на меня. Таких собак в Индии нет. Они не агрессивны к человеку. Они смиренны перед человеком. Я подумал, это, скорее всего, не ко мне относится. Я посмотрел вот так вот в обратную сторону и увидел там другую собаку. И понял, что они увидели эту собаку издалека. Бегут, защищают свою территорию. Две собаки. Очень уверенные, лай у них победоносные уже, лишь двое, она одна. Но эта собака ее плохо видно, она раза в два больше этих, крупнее. Но она свернулась, чтобы там выкусывать своих блох в хвосте. Ее не видно, она свернулась, часть только видно этой собаки. И они не разобрались издалека. Эти две небольшие шавки. Они не разобрались, ничего не поняли. Они бегут навстречу, и навстречу свои проблемы, на самом деле. Это их ложная гордость подвела. А собака, она спокойно там чувствует хвост, она уверена в своей силе, она издалека оценила эту обстоятельство сразу. Когда они подбежали уже близко, уже у них там шерсть дыбом, они там, зубы у них там настоящие, значит, боевая стойка. Собака эта вдруг встала в весь рост. Боже мой, монстр вообще такой. Цербер. Эти собаки. И их лай стал переходить в какой-то разговор между собой. Как бы. Они голову опустили, друг другу повернулись и лают, продолжают. Они не могут резко остановиться, они так делают вид, что как бы это к ней не относится. То есть между ними отношения просто. У них тоже интеллект есть. А потом он стал такой жалобный, уже такой извиняющийся, раскаялись, уже уши повесили, хвост висит у них, все. Собака и бросилась так на них, знаете, и эти две шавки, их просто след простыл, пятки сверкали до горизонта, ни разу не оглянулись. Даже когда собака уже остановилась, они бежали, бежали и бежали. Это называется ложная эго. Оценивайте правильно свои силы, когда общаетесь с людьми. Не говорите со мной еще, а это просто индус, а это русский, или а это перняк, или будьте осторожны. Все там есть разнообразие, нужно иметь опыт общения с этим миром. Как говорят, все мы разные, хотя мы к одному, скажем, народу, но мы разные. И также во всех других местах есть большое великое разнообразие безграничное. Мы едины, мы различны, и это можно понять именно в сознании Кришны. Но Дакша он просто увидел, что Нарада Муни препятствует общественному порядку. Он забыл о положении Нарада Муни. Потом наложил проклятие. Ну и, собственно, в этом было, видимо, был план Кришны, чтобы такое проклятие имели проповедники. Для того, чтобы проповедь расширялась. Если проклятия не будет, то мы не сможем расширять проповедь. Поэтому вот такой закон природы. Здесь описывается. Сначала творение существует вот эта вещь. Харе Кришна, у нас сегодня еще будет слайд-шоу. Я покажу вам одну работу Рупы Госвами. Возможно, вы не видели здесь. Читарка Витвани не показывали вам? Нет? Вы удивитесь. Но я лично был очень удивлен. Все GBC были очень удивлены, когда увидели это. Это одно из чудес произведений. Это стихи, рисунки. Мы покажем сегодня на слайдах и эти тексты, как это делал Рупа Госвами. Чуть позже. Пока можно вопросы. И вот пока вопросы, можно уже установить компьютер.
Мы с вами как-то рассматривали вопрос про Ачанда Госвами по скрытым препятствиям восхождения, касающихся практичных людей. Он говорит, что брахман должен быть независимым от экономики и финансы вообще не зависят. Качество. где-то можно встретить, как их приобрести, и что им мешает, чтобы таких людей было больше, то есть препятствий.
Если мы хотим обрести качество брахмана, не думайте, что вы брахман. И не пытайтесь занять положение брахмана. Это будет препятствием в этом случае. То есть, первое, не думайте, что вы брахман. И не пытайтесь занять положение брахмана. Стать брахманом означает иметь поддержку общества. Браман зависит от милости Кришны, то есть от милости всех окружающих его, людей, живых существ. Это браман. Он не требует себе внимания, почтения. Он не обижается, когда ему не уделяют внимания или почтения. Он не думает, что он достоин внимания и почтения. Это называется браман. При этом обладает великими знаниями и качествами. Он любит людей, поэтому он дает знания. Не потому, что хочет блеснуть знаниями или занять же положение какого-то ученого. Он делает это потому, что таково взаимоотношение его с окружающим миром. Поэтому забудьте о положении брахмана. Стать брахманом означает иметь взаимоотношения соответствующие. Брахман не должен получать деньги за свою проповедь. То есть назначает цену, он только может брать пожертвования. Все. Он не должен быть чуть-чуть немало пожертвований. Дал хорошую лекцию, пожертвований, что такое вообще? Это не брахман. Плоды приходят не от людей, не от нас, а от Бога. Мы не можем от людей ждать ничего в этом мире. Пока Бог не даст санкцию или не будет удовлетворен, тогда Он может послать что угодно и откуда угодно. Столько добрых людей, которые могут выполнить волю Бога. Это безусловно так. Поэтому он независим. Поэтому он независим. Не то, что он сторонится общества, не хочет общаться с преданными, это не брахман. Думает, что он какой-то особый. Это не брахман. Еще?
По поводу смирения. Как бы много встречается людей, которые, когда говоришь о смирении, очень возбуждаются, что...
Потому что был опыт эксплуатации, может быть. Это одна из причин. Смирение нужно понять правильно. Прабхупада, помните, как объяснять, что такое смирение? Покорность? Не совсем правильное объяснение. Прежде всего, что такое означает это качество само по себе? Это качество эмоций? Или что это такое? Эмоциональное состояние такое? Побитое. Это эмоциональное состояние. А что же такое смирение? Это качество знания. Без знания мы не можем обрести истинное смирение. Эмоциональное смирение. Когда жизнь дала мне по голове, я выгляжу смиренным. Это эмоциональное состояние. Но стоит мне немножко иметь успех, я снова поднимаю голову. Опять эмоция меняется. Сентиментальное смирение, так скажем. Непостоянное. Но знание, вот оно качество брахмана. Смирение — это знание. Означает, что вы смиренны, но вы не позволяете себя эксплуатировать. Вы думаете, смиренного человека можно эксплуатировать? Вы ошибаетесь. Это качество знания. Вы никогда не сможете его обмануть. Если вы имеете качество, вас нельзя обмануть. Если вас эмоционально делают смиренными, это означает, что вас обманут. Не давая знаний, просто подавляют. Будь смиренным, подчинись, покорись. Это твоя гордыня. В ад пойдешь. Не давай никаких знаний. Известно, почему религию уничтожили после революции, или во время еще революции это было. По этой самой причине. То есть религия, она деградирует таким образом и начинает эксплуатировать людей. И поэтому ее отвергли. И если у нас будут такие моменты, мы тоже все отвергнем. Мы скажем, зачем мне быть смиренным, меня будут эксплуатировать. Нам не будут ездить просто. Не путайте эти вещи. Настоящее смирение нужно познать. Я не это тело. Прабхупада объясняет. Настоящее смирение основывается на этом принципе. Я не это тело. И вы тоже не это тело. Вот на этой платформе можно понять, что такое настоящее смирение. Настоящее смирение – это сотрудничество. Служение Кришне. Мы не говорим, как реагировать на какую-то конкретную ситуацию. Мы говорим, получаете знания, развивайте качество знания. Вы в процессе. Процесс долгий еще. Еще реагировать рано. Еще нельзя делать вывод какой-то окончательный. Раз так, я делаю вывод, вот ухожу туда. Нет, это неправильно. Вывод должен быть в конце. А сейчас мы должны научиться процессу, сотрудничеству. Вывод рано делать. Мы еще не пришли к выводу. Мы в процессе находимся. Какой вывод, если мы еще обижаемся друг на друга? Это будет нашим выводом. Обида – это и есть вывод. Несправедливость вижу, вот он вывод. Это не вывод. Это процесс очищения. С этим нужно работать. Развивать знания и качества. Сотрудничать друг с другом. Учиться. Мы должны учиться. Все готово? Если есть вопросы, еще мы поговорим, если нет, мы... Да, пожалуйста.
По поводу проклятия, так что не надо заменить. Если на народу наложили такое проклятие, да, значит, ну, ему это положено, да, и так что, значит, намного сильнее народы.
Дакша сильнее народы? Нельзя так сказать, потому что Нарада понимает как бы высшую волю, он понимает, что Дакша не может проклясть без санкции Всевышнего. Он принимает проклятие, и Прабхупада говорит, что он, на самом деле, он мог бы в ответ проклясть Дакшу, он могущественный, но он не сделал это, он понимает волю Всевышнего. Как Махараджа Парикшит был проклят тоже, он понимал, это санкции Всевышнего, там был особый момент, присутствовал. Он просто принял это. Там участвует и природа. Чтобы получить проклятие, нужно глубоко обидеть женскую природу, оскорбить ее. Это оскорбление природы женщинами должно быть. Тогда она могущественна проклятие. Если это просто эмоции, как мы сказали, как иногда люди просто ругаются так в сердцах и говорят, это просто портит настроение несколько дней, но не больше. И силы нет. Но если это глубокое оскорбление природы женщины, это может быть очень сильное проклятие, могущественное. Если уже прокляли, то процесс необратим в каком-то смысле. Нужно терпение теперь. Терпение. Нужна практика и терпение. Пройдут, не знаю, годы. Но все-таки мы же повторяем Хари Кришна мантру.
А сама женщина не может забрать проклятие?
Вряд ли. Не написано, что можно забрать проклятие обратно. Ну, может быть, какие-то смягчающие обстоятельства бывают. Бывают. Но когда мудрецы проклинают и их просят потом о снисхождении, говорят, ну проклятие уже есть, но я пытаюсь его смягчить, что все равно в конце концов будет все хорошо. Вот так это происходит. Просить прощения, Просить прощения можно, когда мы просто обижены, какие-то вот такие вот текучие неурядицы. Это нормально. Но проклятие уже потом, все, процесс, даже прощения просите, процесс уже необратим. Все, зафиксировано. Зафиксировано. И, конечно, есть смягчающие обстоятельства, но все равно факт остается фактом. Это есть. Что вы так переживаете? В Кали-Югу все прокляты и так. Нам еще одно там проклятие, два, это не проблема. Но все равно остерегайтесь проклятия обиженной женщины. Это большой тормоз.
Я знал двух санкитанщиков, которые тоже были прокляты. Они уже оставили тела. Но это проклятие просто приблизило к Богу. То есть они в полном сознании радости. Они знали, что это проклятие. И еще есть тоже на одном санкитанщике проклятие. Но это я слышал. Но вижу, что он сейчас подавлен, угрюм и тяжелый. Но как тогда ему помочь?
Ну вот проклятие Дакши, видите, к лучшему здесь написано. Нарада считает, что это благословение. Но мы сказали о другом моменте. Мы сказали о другом, не о проповеди, не о санкиртане, а об оскорблении женщины. Вот это нужно стерегаться. Ну это не сильное проклятие. Я уже объяснил, сильное проклятие, когда оскорблена именно ее природа, ее суть глубоко.
Это получается просто социальная ситуация, да? Не духовная, а социальная ситуация.
А это взаимоотношения. Мы пытаемся изучать науку взаимоотношений. Все, о проклятиях мы закончили. Это предпоследний стих этой главы, тяжелой главы о проклятиях. Но тут все хорошо кончается, потому что это Шримад-Бхагаватам. Если мы проповедуем, то Кришна говорит: «Ахам твам сарва папепхё». Я тебя защищу от этих ошибок, которые ты можешь совершить в проповеди. Ну, то, что старшие могут быть недовольны семьей, что дети приходят с одной Кришной, или муж, или жена, кто-то недоволен семьей, что кто-то из них становится преданным. Это же косвенно идет на жалобы на преданных. Они виноваты. Это они сбили с толку моего мужа, или моей жены, или моих детей. Это главная проблема в распространении знания. То здесь Кришна говорит: ты это делаешь как преданный, поэтому я тебя защищу сам от этого всего. Нужно положиться на Кришну в этом отношении. Если так думать, то возникнут сомнения, слабость, неуверенность. Нужно положиться на Кришну. То есть могут быть отклонения, а могут не быть отклонения. Я не знаю, будут ли они или будут эти отклонения. Эта позиция слабая будет. То есть если будут отклонения, вы об этом узнаете. Если они будут, мы об этом узнаем. Мы узнаем. Не надо беспокоиться. Нет, нет, не нужно. Если мы уже получили посвящение, не нужно думать об этом. Если будут отклонения, скажем, какие-то, или есть, мы об этом узнаем все время. Кришна не оставит невежество искреннего человека. Не беспокойтесь об этом. Именно вот такая позиция. Уверенная должна быть позиция. Уверенная позиция. Как вот, говорит, пища, она вот стоит перед вами, вы думаете... Вот пройдет время, она же испортится вся пища. Зачем это думать? Свежее ешьте. Пока свежее ешьте. Когда испортится, вкус какой-то пойдет, запах пойдет. И дадите попробовать другому, скажете, да, точно испортилось. То есть вы как-то обнаружите это. Но если будем сидеть над пищей и думать... Пока свежее ешьте. Не думайте много об отклонениях. Ну, может быть, здесь, в Перми, поскольку здесь так много групп всяких преданных, я не знаю, может быть, преданные больше думают об этом. Может быть, больше об этом думают. Но мне кажется, нужно быть увереннее в преемственности парампары.
Уверенность приходит из доверия, да? Доверие вырастает из чего? Из того, что мы слышим, применяем в своей практике то, что мы слышали. А если мы не слышим, как применить практически, только теорию слышим, то нам остается только подумать, как на практике это делать. При этом мы зависаем на этом уровне, что мы просто мыслить не спекуляции, а попадаем в смерть.
Необходимо, может быть, шикша-гуру, как Прабхупада это шикша-гуру, можем находить это в книгах Прабхупады практически. Не всегда гуру может в данной ситуации найти какой-то выход практический. Не всегда бывает ситуация безвыходная какое-то время. В какое-то время так случиться может. Например, есть места, где преданные совершили столько ошибок, что никто туда не будет приезжать давать наставления практически. Киртан проведут и уедут. Потому что нужно время, чтобы все это ушло, очистилось. Да, лет 5-6 это может произойти, если там ошибок было много в обществе самом, в отношениях между преданными. И никто не будет приходить давать наставление, что любое наставление повернут в неправильную сторону. В таких отношениях, что ни говори, кого ни поддержи, все будет плохо. Политика означает. Поддержал одного, другие обиделись. Ага, вот он за кого. Поддержал этого, говорит, а он за этого. Это политика. И в этой ситуации гуру не будет давать никаких практических наставлений, например. Я пример привожу. А здесь просто он скажет, повторяйте Хари Кришна, собирайтесь, воспеваете, изучаете, намахаты, все. И нужно ждать. Пока мы снова не почувствуем, что нет у нас проблем. Боже мой, какие проблемы. Забудьте все. Это написано, Нарахара Саракари пишет об этом. Говорит, что век Кали – это особое время, потому что даже Утаматхикари, век Кали, бывает сбит с толку и не знает, что делать, как проповедовать дальше. Кали-юга. Такова. Бывает, прежде всего, все рассорятся, что делать? Боже мой, преданные рассорились, что делать? И все, никаких практических наставлений трудно дать, просто Хари Кришна 16 кругов, все, принципы, нужно ощущение какое-то. Принцип практичности, хорошо, вот смотрите, идет время, скажем, человек работает на работе, идет время, но он надеется, что он заслужит какое-то положение, уважение, какое-то богатство обретет, скопит. Ну, надеется, да? Как любой человек, который работает в системе какой-то. А если он работает и не получает это через долгое время, он разочаровывается. Так в материальном мире. Ну, вот как бы отдал столько силы, а что я получил? Жалкую пенсию, что ли? Никто этого не оценит, я же всю жизнь отдал. А теперь копейки считаю на старости лет. К примеру. Переведите это сознание материальное в духовную жизнь. Мы тоже можем служить, заниматься служением, но мы надеемся, что мы станем браманами, может быть, или обретем какое-то уважение, или святость, или влияние на людей, или могущество, или известность тоже какую-то. Как материальное сознание, оно такое. Но проходит 10 лет, этого нет. Я просто как мыл полы на кухне, так и мою полы на кухне, допустим. Хотя уже дважды инициированный, такое случается. Есть такие примеры. Это они разочаровываются. Тут есть другие, мои духовные братья, они там уже кто президентом был, кто еще кем-то был, кто там наставником стал, а я никто. Вот уже там больше 10 лет и ничего нет. Погодите, что Прабхупада говорит. Зачем вы пришли сюда? Развивайте качество. Не нужно думать о положении. Развивайте качество. Вот наши истинные ценности. Говорите об этом. Во многих театрах вначале что происходит? Они выясняют, кто президент, кто не президент. На долгие годы проблемы. И снимают их, снимают, меняют. Выясняют, кто же президент, а кто не президент. И выясняют в конце, что никто не президент. И разочаровываются. Что же они теперь делают? Ну какое это имеет отношение к духовной практике, скажите? Мы что, пришли за тем, чтобы найти здесь президента какого-то или стать президентом? Но подумайте, ценности-то другие совсем заложены. Мы читаем книги Прабхупады, мы повторяем мантру, слушаем лекции. Там говорится, не важно, в каком вы положении находитесь, важно ваше сознание. Будьте счастливы, научите быть счастливыми в сознании Кришны. Счастье изнутри получать, внутри себя. Практикуйте. Вот в чем ценность. Святое имя дается вам. Итак, поскольку все еще сохранились какой-то престиж материальный, забываем о духовных ценностях. Просто качество, но разве это награда за мой труд? Качество. А кто их увидит, мои качества? Кто оценит? Если я сам не скажу о них, никто. Никогда. Вот мы пытаемся иногда проповедовать так, чтобы нас заметили. Не нужно этого делать. Нужно проповедовать, чтобы Прабхупаду заметили. Чтобы Кришну заметили. А на нас смотрели, как на прозрачную среду. В этом мы же читали это. Вот, вот в чем истинное продвижение. Счастье нужно. Независимо быть обстоятельств научиться. А так мы повторяем мантру и постоянно чего-то ждем. Где же президент? Где же настоящий лидер? Ну, уже эта тенденция сходит на нет постепенно. Но вот несколько годом позже, когда ездил по всем городам, везде не хватало одного человека в каждой ветре. Ну, в каждую ветру. Нам ведь не хватает лидера, одного человека не хватает. И в Перми, и в Екатеринбурге, и в Челябинске, и в Тюмени, и в Омске, и в Новосибирске, и на Дальнем Востоке не хватает везде одного человека. Нет, Кришны не хватает там просто и все. Вот что-то не хватает. Даже когда мы один президент, другой президент, третий президент, не хватает какого-то еще президента. Кришны не хватает. Так необходимы качества. Качества. Качество приобретается не для того, чтобы нас потом наградили за эти качества. Все, присуждается награда. У него смирение есть, все, медаль за смирение. Тут такие у него блоки, смирение, терпение, почтение, все у него тут, вся грудь. Если у человека есть качество, он счастлив сам по себе. Без, даже без признания. Потому что Кришна признает его служение. И Прабхупада сказал, моете полы для Кришны или управляете для Кришны, разницы нет. А мы говорим, есть разница, потому что я 10 лет мою полы. А он мыл только 2 года, а потом стал президентом. Вот в чем разница. Это все еще материальное сознание, материальная оценка. Вы думаете, не может быть призванием мойка полов? Может быть призвание, почему нет? У меня был один знакомый преданный, он один из первых учеников вообще в Советском Союзе, второй или первый браман был, уже со шнуром тогда, еще в 80-е годы ходил. Поэтому мы перед ним просто, знаете, как перед полубогом, он такие качества проявлял удивительные. И все думали, он браман, у него шнур же. Вторая инициация, ему всегда давали слово первое, киртан провести, но всегда на передовую толкали его. Он всегда начинал за здравие, а заканчивал за упокой. Как-то так получалось у него. Ну, его любили все равно, неважно, что он там говорил, иногда ошибался, в чем-то он уже пожилой был человек. Его любили очень сильно. Потому что он очень любил служить преданным. Прошло несколько лет, и я тоже получил браманскую инициацию в Швеции, мы были вместе с ним. Он уже был браманом, мы только получали браманскую инициацию. И мы там жили в комнате, в ашраме, там и комнаты были. Целое крыло для брахмачариев. Мы там заняли одну комнату русские, несколько человек. У нас там кровать, у нас там шутки начались там. Ну, веселье какое-то. Мы забывали надо мыть полы там. Ну, как бывает молодежь, знаете, вот. Там следить нужно было за ними, за нами. И дверь открывается, заходит этот преданный пожилой. С ведром воды и с тряпкой в нашу комнату. В короткой гамче. Я вздрогнул. Для меня это полубог, понимаете, старший преданный вообще. Он мне столько сделал хорошего. Он с тряпкой в мою комнату мыть полы заходит. Я подскакиваю и говорю, дайте я сделаю все. Это же. Я все сейчас вымою сам, все комнаты вымою. Не надо ничего. Он тряпку мне не дает, но улыбается. Мочит ее с удовольствием, знаете, так выжимает. И говорит, ты знаешь, и так мне проповедует мне, я стою так смирно. Ты знаешь, я всю жизнь думал, что я браман. И страдал из-за этого. А теперь я понимаю, что я шудра, я так счастлив. И Мимша Уди говорит, я буду исполнять свой долг, я буду быть получше. И как вы думаете, я его стал больше уважать или меньше после этого? Он выше стал на глазах или ниже стал в глазах? Видите? Так вот не стесняйтесь служить Кришне со вкусом, даже мыть полы. Все, что угодно делать для Кришны. Не нужно думать, кто президент, кто не президент. Кто богат, кто не богат. Кто женат, кто не женат. Кто два раза женат, кто три раза женат. Почему об этом во всем постоянно думаете? Потому что в обществе преданных это что-то невиданное. Женился. Был брахмачарием, женился. Событие. Переворот. А теперь второй раз женился. Такого еще не было в истории скон. Если в обычном мире это нормально, люди женятся и разводятся, и снова женятся, и делают, что хотят, нас это не удивляет. Но когда преданно это делают, мы говорим, вот это да. Как это понимать? Как шастры, как философия, у нас переворот создания происходит. А Прабхупада говорит, преданные высокого уровня или хотя бы среднего уровня не обсуждают отношения мужчины и женщины. Не обсуждают отношения мужчины. Это невозможно понять на человеческом уровне. Даже сами мужчины и женщины ничего там не понимают. Там задействована сверхдуша. Туда вмешиваться не стоит в эти отношения. Говорите о Кришне больше. О развитии качеств. О благотворной деятельности в вредном служении. Об исполнении долга. У нас есть о чем поговорить возвышенно. Остальное, в конце концов, люди делают в соответствии с своими силами и возможностями. Критиковать их не за что практически. Уж как получается. Карма есть обстоятельства, есть много факторов. Мы не должны слишком заниматься этой критикой и оценкой материала.
Я заметил, вы часто снимаете с ним по приходу. Получается, это как бы самый авторитет, но нам тоже нужно сверять знания, которые мы получаем, с тем, что укладывает своих книгах, лекций. Это как эталон, да?
Ну, Прабхупада, это основа, фундамент движения. Если мы забываем, мы увидим, что духовные учителя разные, мы сразу заметим. И может возникнуть проблема. Да, духовные учителя разные. Но Прабхупада один, основатель один. Он нас связывает.
То есть учителя всегда связаны
с ним. С Прабхупадой.
Если есть связь, ничего не беспокоит.
Все говорят, читайте книги Шрилы Прабхупады. Все только об этом говорят духовные. Читайте книги Прабхупады, читайте, слушайте лекции Шрилы Прабхупады, постоянно это делайте. Основа должна быть хорошая. Это означает, что живое существо – пограничная энергия. Оно колеблющееся положение занимает. Вот сегодня греховрат, а завтра уже грехомет. То есть он может вот таким быть, неустойчивым. И греховратой называет он сам себя, так вы помните. Не Нарада называет. Греховрата – титул он сам себе присвоил. В стихе он говорит, я греховрата, что я совершил враты. Яги совершил. Я греховрата, я великая личность. Это он сам о себе говорит. А Прабхупада говорит, что грехометрик, потому что когда человек сам себя прославляет, вот он становится грехометриком. Хотя он великие дела делает, но он начинает сам себя прославлять, он падает. Потом вроде был греховрата, и уже грехометрик. И даже не заметил этого. Вот можно достичь какое-то положение, можно одним словом все испортить. Знаете, это как легко это сделать. Нужно быть внимательным, твердым в дхарме. Смирение, значит смирение. Скромность, значит скромность. То есть медитировать на эти вещи нужно. Тверже.
Почему сыновья не спросили благословения у отца, чтобы принять обучение? Они получаются карму не знают. И даже духовные учителя, когда понимают ученики, они все равно учитывают желание родителей. Может быть, родители остаются одним, или там одна мама или отец.
Они были сбиты с толку благочестием Дакши. Нарада Муни, он говорил, что наш Бог, наш Отец Бог. И если вы исполните волю Бога, то и Отец ваш будет доволен. Он же благочестив, Дакша. Он же не может быть против воли Бога. Поэтому сыновья подумали, да, само собой разумеется, наш Отец благочестив, он нас благословит. Святой же говорит, но не доверились ему. Все просто. Он также опирался на то, что Дакша великая личность. Если вы сделаете вот такое служение Богу, конечно же, Дакша будет доволен. Как вы думаете, если вы христианин, и вы повторяете Хари Кришна мантру, Иисус будет доволен этим? Или нет? Или он будет завидовать? Он скажет, вот то, что нужно. То, что нужно, это любовь к Богу. Он его имена повторяет постоянно. Именно этого он и хотел. Много вопросов? Я скрываю это. Я научился. Долго проповедую.
Ну вот как вы это самое можете объяснить, вот различие между тем, что можно было не ошибаться, либо это гордость, либо на самом деле это как человек знающий, решительно действующий?
Если проповедуете людям, вы возгордитесь. Если проповедуете преданным, вы возгордитесь. Если проповедуете себе, вы никогда не возгордитесь. Вот это признак. Нужно видеть, кому мы проповедуем.
То есть говоря о другими, я говорю о себе в первую очередь.
Что? Учитель это тот, кто сам себя учит. Постоянно это учитель. Если мы учим других, то мы возгордимся. Ну я же воспринимаю. Я вижу, что именно так в моей жизни, вот так и должны быть, и пропадать то же самое. Именно ко мне это применимо. Все. Полная уверенность. Иногда преданные садятся, чтобы учить других. Будьте осторожны. Обучая других, обучайте сами, как минимум. Нельзя занимать позицию абсолютную, позицию Бога.
Когда себе вот видишь эту гордость, она растет, и тебе видят, говорят, и ты сам себе проповедуешь, а все равно потом выступаешь на одну переграду.
Грабли, на которые мы наступаем постоянно, это наше тело, наше воплощение, наша природа материальная. Вот так происходит. Она нас влечет этим путем, хотим и не хотим. Пока есть материальные желания какие-то, отождествления материальные. Помимо нашей воли, она все заставляет делать ошибки совершенно. Это материальная природа. Нельзя путать материальную природу с духовной природой. Например, Друва Махарадж был решительным кшатрием, который мог совершать суровый аскез. Но это была материальная сторона его жизни, не духовная. Духовно проявилось тогда, когда он получил непосредственное восприятие духовное. Вот тогда началась духовная жизнь. А это просто были амбиции. Он был решителен, чтобы пойти к Богу из этих амбиций. Это была решимость, но она была основана на материальной природе. А в другой природе мягкий, нерешительный, это тоже материальная природа. И может казаться, что может быть не такой духовный, но это лишь внешняя, а материальная природа. Просто решительному человеку по материальной природе легко занять себя в служении. И в этом есть тоже преимущество. Материальная решимость помогает. Но это не решающий фактор. Это не гарантия того, что мы будем сознавать Кришну, потому что мы можем это делать ради плодов деятельности. Поэтому решающий фактор духовной жизни, значит, что есть контакт с духовной энергией, есть связь со святым именем, привязанность к святому имени. А все остальное — это отождествление с материей. Можно использовать материальную природу? Можно. Но не доверяйте ей полностью. То есть нужно что-то еще при этом.
Да, в чем критерий? У меня хоть и сердце. То есть, если решительный, ну, там и другое, например, мягкий, нерешительный, и можно путать. Вот он мягкое сердце имеет, а это жесткое сердце имеет. В чем тогда критерий внутреннего?
Любовь. Любовь к Кришне, любовь к преданным. Любовь к близким в сознании Кришны. Любовь должна быть. Если у нас есть какие-то близкие, друзья в сознании Кришны, родственники в сознании Кришны, то должна быть любовь к ним. Нельзя жить, не любя друг друга. В обществе или в семье. Это греховная жизнь. Она будет полна оскорблений, выяснений отношений бессмысленных. Должна быть какая-то человеческая любовь тоже сторона. Гуна добродетели, как минимум. То есть нужно быть добрым к своим близким, к окружению. Стабильно всегда стараться это делать. Доброта. Да? Итак, теперь на слайд-шоу. И микрофон можно тоже.
Микрофон, да, да, он тоже.
Нужно делать? Ничего?
Окей, нажмите, пожалуйста. Окей. Оп. Ошибся.
Нет, наверное, я ошибся. Что-то?
Не туда нажал? Нет, это я не так сказал. Ой.
Это что такое?
Из Windows выйти.
Перезагрузить нужно?
Да.
Давай. Так, попойте пока Хари Кришна, у нас технические проблемы. Thank you.
Отмена. Да, можно будет закрыть просто.
Закрыть.
Много лужи, 6 красных.
Загрузился?
Да, да.
Нет.
Нет.
Школа санскрита, издательство Бхактивиданта Буктраст. Сейчас тебе представить. Читракавитвани. Прекрасные стихи рисунки Шрилы Рупы Госвами. Музыка не громко? Что означает читракавитвани? Кавитвани означает поэтические стихи. Кави — это поэт. Читра может означать прекрасный или рисунок. 12 прекрасных стихов рисунков Шрилы Рупы Госвами появились в его Ставамали. Первые 3 стиха — стихи с 2 согласными. Все 2 согласные используются. Текст первый. Согласно Ре, С. Раса-са-ра-су-са-ро-ру. Асура-ри-са-са-ра-са. Сам-са-ра-сир-а-са-ра-се. Сури-ран-су-са-са-ра-се. Понятно? Вот это перевод. Все, 2 согласные используют в этом стихе. О Господь, дарующий нектар, твои бедра широки. О победитель демонов, острым мечом ты разрубаешь бесконечный круговорот рождений и смертей. Желая изведать вкус неземной любви, ты, сжимая в руке прекрасный цветок лотоса, вступил в круг танца расы. Действительно, что он желает любви. Прабхупада описывает. И таким образом он разрубает бесконечный круговорот рождения и смерти. Текст второй. Согласно Ре, Ча. Чар чо ру ру чир у чо ра ру чо ро ран чар ча ле. Ча у ра ча ро ча ра ча ран ру ча ча ру а чу чу ра. Тоже все ясно. Когда видите вот это окончание этого слова. Не в счет. Перевод стиха. Но Господь умащенный ароматной сандаловой пастой, грудь твоя широка. В этом мире движущихся неподвижных существ ты всех превосходишь своей красотой. Невозмутимо стащив одежды гопи, ты прослыл великим вором. Вот как он это сделал. Знаете, что он творит? Пока гопи купались, стащил все одежды. Ему поклоняются в этой форме, но не имитируют. Не подражайте Господу. Текст третий, согласный Тхара. Таре тара тара таран. Тара тара тур арути. Тира дир араратати роттам ратта дурма тарам. Под холмом Гавардхан, который преграждал могущественную атаку разрушительных туч, непоколебимая Радха поклонялась Верховному Господу, лежащему холм, избавляющему своих преданных от страданий. Тут нужно медитировать на вот эту решимость Радхарани. Это была атака Индры. Это было страшное бедствие в Вриндаване. Были молния, гром, и была туча Самвартака, был конец света как бы. И Кришна держал холм Гавардхан, защищая Вриндавану. Радхарани продолжал поклоняться Верховному Господу. Стих с одной согласной всего. Можете написать такой стих? Смотрите, как это Богослав пишет. Ни ну на но на нам ну нам на ну но на 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 ну ни на ни на на нам ни ну ни нам на на ум на 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 но на ну. Разве не Господа Кришну, победившего демона Шакатасуру, пытался умилостивить Господь Брахма? Разве не ему с мокрым от слез лицом он возносил многочисленные молитвы? Если Кришна это просто мальчик из Вриндавана, то почему же Господь Брахма, Творец Вселенной, возносит ему молитвы, спрашивает? Разве не ему он это делает с мокрым от слез лицом? А Кришна невозмутимо принимает молитвы, а думает о своих друзьях стоит. Думает, ну скорее, Брахма, заканчивай молитвы, я пошел играть. Теперь стих в структуре колеса чакра банха. Вот внизу колесо нарисовано. И вписан санскритский текст, стих в этом рисунке колеса чакры. Текст пятой структуры колеса. Здесь санскрит я не буду читать. Гандха Кришта. Первую строчку. Гурун Мадали Нивани Пара Пратха Тип Лутам. Смотрите внимательно, как его нужно читать. Вот первая строчка читается слева направо вверх, вторая слева направо вниз, третья сверху вниз и четвертая по кругу. Запомнили? Смотрите сюда. Вот так. Гандха Криста Гурун Мадалини Ванихара Праха Типлутам. Вторая строчка отсюда. Сам. Сам пуснат и так далее. Так. Это сверху вниз. И четвертая по кругу. Чакра банка. В великом блаженстве я прославляю Верховного Господа, чьи руки подобны двум прекрасным змеям, и чей облик исполнен сладчайшего нектара. гирлянды пеняющих, опьяневших от медового аромата пчел, извилистые тропинки, прохладные ветерки – все это доставляет огромное удовольствие Господу, который наслаждается трансцендентными развлечениями в уединенной беседке на берегу очаровательной темноводной лимоны. Это первое изображение Кришны, которое увидел в сознании Кришны. Дополнительная особенность этого стиха состоит в том, что Шрила Рупа Госвами очень виртуозно вплел в него свою подпись, которая не видна в стихе и проявляется только когда стих изображен в структуре колеса. Вот она, Кришна Сту Тир Аса Рупа Вирачита. Читайте. Кришна Сту Тир Ра Сау Рупа Вирачита. Эта молитва Кришне была составлена Рупой. Рупа Госвами Ки. Сарфа Банка. Структура змеи. Смотрите внимательно, как нужно читать этот стих. Сейчас я покажу. Расе саранга санга чита нава налина прая вакша скадама и так далее. Читается вот так. Расе саранга санга чита. Вот так, 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 вот так. Вот так называется этот стих, этот рисунок. Так, еще один поворот. Так, завиток и хвост. Заканчивается. Читайте сами, слышите? Украшены гирляндой свежих бутонов лотоса, привлекающих к себе множество пчел, с пером павлина в волосах, в драгоценном ожерелье и с великолепной тилакой, нарисованной минеральными красками. Умиротворенный и вечно юный Господь Гопал, чьи приятные слова и широкая улыбка приводят в восхищение преданных, просиял от счастья, увидев поляну танца раса, и распустил себя во множество форм. Это структура змеи. Раса танец напоминает и чакра бантву, и структуру змеи тоже. Он движется как змея или как чакра. Бхагавад-гита Госвами видел все это. И он не выдумывал, а просто списывал. Падма банда, структура лотоса. Кала вакья сад алока каладара милавака каваладья пута нука канута пира балака. Смотрим, как он читается. Структура вот так читается, так, так. Потом обратно эта строчка читается, так, так. Обратно читается строчка, так, так. Обратно, так. Заканчивается. Смотрим. Кала вакья сада лока, кало дара мила вака, кавала я пута нука, канута пира валака. Вот и стих. О Господь, твои речи сладкие. О Господь, видимый только своими чистыми преданными. О совершенный актер, о защитник. Вот тот, кто выглядит замечательно, неся в своей руке узелок с пищей. О Господь, которому поклоняется Шива. О Господь, которому возносит проникновенную молитву Брахма. О юный пастушок, пожалуйста, явись передо мной. Пратиломья нуломья самам. Читается одинаково, как с начала, так и с конца. В разных направлениях. Тай сара тара тара ти паята мандариха. Теперь обратно читайте. Хари, слоги, не буква, а слоги. Хари дама та. Да, верно? Видите, обратно читайте так же, как с начала, с конца. В этой строчке вопрос, вот и ответ. Возможно, это стих, так написано. Кришна, главенствующее божество танца раса, сел ослепительно великолепием, украшенной очаровательной гирляндой. Подняв холм Говардхан, который увеличился в размере, чувствуя величайший экстаз этого прикосновения, он стал еще прекраснее. Он убийца своих высокомерных врагов, наслаждался сладостью расы служения Радхарани. Глубокие смыслы стиха. И так он наслаждается на берегах Ямуны, распространяя себя в множество форм с каждой гопи. Гамутрика Банха. Гамутрика литературно означает подобное движение мочи коровы. То есть движется зигзагами поочередно, то в одну сторону, то в другую. Видите, как корова мочится? Вот такой стиль будет сейчас. Вот, зигзаг. Вот так текст вписывается в эти зигзаги. Са мала ранге рамешта кула сара мудехита шрама нира тара тушта валавира садивата. Читается вот так. Первая строчка читается вот таким зигзагом. И вторая вот таким. То есть середина у них общая. Читаю. Са-ма-ла-ран-е-ра-места Фу-ла-са-ра-му-е-хи-та Ра-ма-ни-ра-та-ра-ту-ста Ба-ла-ви-ра-са-ли-ва-та. На борцовской арене Кришна, главенствующее божество танца расы с гопи, был счастлив явить свою необычайную силу. Там, покрытый капельками пота от усталости, он ликовал, будучи желаем всеми женщинами. И даже там она женщина думает, видите? Когда боролся с борцами, он думал о женщине. Вот такой Кришна. Он еще красивее стал. Он видит, он гордился своей силой и красотой, он знал, какое впечатление производит на женщину. Не подражайте Господу, хорошо? Мураджа банда, структура барабана, сложная структура. Шубха сара, сасара, шри, капха, сандра, масарабха, вараса, махасавита, тарасара, сасавитам. Этот стих читается двумя способами. Можно прочитать ровно каждую строчку за строчкой. Первая, вторая, третья, четвертая. И также можно прочитать этот стих вот таким барабанно сплетенным звуками, как бы, образом. Вот так вот идет галочка вниз. Первая. Второе квадратом. Третий квадрат в обратную сторону. И четвертая галочка вверх. Читаем. Субха сара са сара шри, так? Знаете, субха сара са сара шри, так же читается. А дальше вы читаете сами, не знаю. Квадраты и все остальное. Вот два способа можно одновременно и так прочитать. Барабан называется, где звук еще смешивается внутри. Блеск его тела напоминает ослепительно яркий сапфир. Он божество танца раса. Он освободил землю от бремени. Он источник всех богатств, жизненной силы и всего самого благоприятного. Извечно, без всякого труда, он породил изобилие рас. Он источник этих вкусов жизни. Без всякого труда, безграничное количество рас из него своих вкусов. Следующий стих читается одинаково, сначала, с конца, сверху, снизу. Сарвата Бхадра, хорош с любой стороны. 11. Раса ваха хава сара салаласа салаласа баларама мара лава хасамада да махасаха. Вот, читайте. В любую сторону можно читать. Смотрите сюда. Можно читать первую строчку вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, и вот так, и вот так. Трусочку вот так, 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 и так, 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 так. Читайте. Раса, ваха, х, хавасара. Обратно. Расавака хавасара. Расавака хавасара. Раса. И так далее. Это все первая строчка будет. Тут же вторая строчка потом идет, тоже можно читать в любую сторону. Можно прочитать вот так. В части квадратов тоже прочитать между строчку. Можно прочитать вот так. По полстрочки можно прочитать, в обратную сторону, в ту другую сторону. Можно вот так прочитать, как хотите, можете. С любой стороны читаете, получается то же самое. Этот прекрасный Господь, инициатор танца раса, черпая силу в каких-либо движениях женщин, состязался замечательно. Исполненный любовного желания, наслаждаясь собственной силой, он не позволял быть побежденным кем-либо, поскольку был опьянен юношеской гордостью. Его улыбки и смех покоряли даже Купидона. Итак, почему он непобедим? Это предается. Почему наслаждается собственной силой? Ему дают силу опять же эти женщины. А что эти женщины? Это великие преданные. Там нет зависти, видите? Они все счастливы. Двенадцатый текст. Брихат Падма Банха. Структура большого лотоса. Большой стих не буду читать в санскрит. Но он читается вот так. Тара праспара сталам. Раса рабхаса расалам. Пасура сьян субхалам. Ведь все кончается на лам. Каждый лепесток кончается на лам. Окончание одинаковое будет. Большой лотос. Как читать нужно, смотрите. Первая строчка читается, первый лепесток читается его. Так. Вниз. Снова так. Запомнили? Читаем. Ра. Нет. Та. Ра. Пра. Спа. Ра. Та. Лам. Видите, как читается? Вот. Так, петлей. И сюда снова. Снова сара, пха, сара, са, лам. И каждый листок так читается. Тут я большой вот. Пожалуйста, всем сердцем примите этого прекрасного юношу, сына Васудевы, с радостью дающего расу. Громко и ритмично хлопая, он похищает умы слушателей своими сладкими песнями. Его лицо сияет подобно луне, его шея и лоб чрезвычайно очаровательны. Он дрожит охрененным супружеским счастьем. Темный, подобно череде грозовых туч и одетый в желтые одежды, он озаряет все вокруг своим сиянием. Своими неземными добродетелями он уничтожает страдания материального существования. Обладая огромной силой, он уничтожает грехи и защищает пастухов. Сочетание Манобиштан, Степитам Йона Бутаре, Своям Рупа Ахадам Ахьяна Суда, Дадати Сва Падарти Камни. Когда же Шила Рупа Гасвами Прабхупада, который начал в материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа Читания, дарует мне прибежище под сильный своих лотосных стоп. Шила Рупа Гасвами Кинджа, Шила Прабхупада Кинджа. Есть картина Вриндавана, здесь написан образ Рупа Гасвами. Вот. Конец. Хари Кришна. Как вам понравилось шоу? Нет никакой реакции.